У ефіры «Свабода» ў Мінску, 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У панядзелак Рада міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу разгледзіць пытанне аб увядзенні дадатковых санкцый у дачыненні да Беларусі. Як паведамляе прэсавая служба Еўразвязу, гэтае пытанне ўключана ў парадак дня паседжання ў Брусэлі. У пятніцу міністры замежных спраў Нямеччыны, Францыі і Польшчы заявілі на прэсавай канферэнцыі ў рамках сустрэчы вышэградскага трохкутніка, што будуць выступаць за абвастрэнне санкцый супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Пасля сустрэчы кіраўнік нямецкага МЗС Гіда Вестервеле дадаў, што мэтавыя эканамічныя санкцыі ў развязу будуць скіраваныя супраць тых беларускіх кампаніяў, якія асабліва цесна супрацоўнічаюць з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. У суботу супраць санкцыяў выступіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. У Егіпце суд вынес першы смяротны вырак у справе аб рэпрэсіях супраць пратэстоўцаў, якія дамагаліся адстаўкі экс-прэзідэнта Хосні Мубарака. Асуджаны малодшы афіцэр паліцыі, які страляў па дэманстрантах, быў прызнаны вінаватым у забойстве прынамсі 20 пратэстоўцаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі новага ўраду, падчас 18-дзённага паўстання, якое завершылася адстаўкай тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака, загінулі прынамсі 846 дэманстрантаў. Па гэтай справе вядуцца судовыя працэсы супраць больш як 10 супрацоўнікаў службаў бяспекі, што ўдзельнічалі ў разгонах. Працягваем навіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех чарговы раз сарваў падпісанне пляну міжнародных пасярэднікаў па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў краіне. Паведамляецца, што дзейны прэзідэнт выставіў апазіцыі новыя ўмовы. Раней Салех выказаў прынцыповую згоду сысці ў адстаўку пры ўмове гарантыяў сваёй недатыкальнасці. Ён, аднак, ухіляецца ад падпісання пляну перадачы ўлады распрацаванага радай краінаў Персыдскай затокі. Еўразвяз адкрыў сёння прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, неафіцыйнай сталіцы апанентаў Муамара Кадафі. На цырымоніі прыбыла верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў заклікаў аднавіць мірныя перамовы паміж Ізраілем і палестынскімі групоўкамі на аснове межаў 1967 году. Выступаючы ў Вашынгтоне перад прадстаўнікамі амерыканска-ізраільскага камітэту, Абама выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы на землях, якія Ізраіль захапіў пасля 1967 году. Абама дадаў, што такі план можа прадугледжваць абмен тэрыторыямі паміж бакамі, каб забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць абедзвюх дзяржаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы з Абамам у Вашынгтоне ў пятніцу выказаўся супраць прапанаванага пляну, сцвярджаючы, што ў межах 67-га году Ізраіль застаўся б безабаронным. У Тбілісі ля будынка тэлецэнтру мітынгуюць каля 3000 прыхільнікаў апазіцыі, паведамляе BBC. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Акцыя пачалася напярэдадні з пікету, у якім узялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Акцыі пратэсту праходзяць таксама ў Батумі. Ініцыятарка пратэстаў, экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, заявіла, што ў краіне фактычна пачалася рэвалюцыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Беларусь пасля судоў па справе 19 снежня». Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выкліча цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаяць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі пражскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрий Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктор Марціновіч. Скончыліся чарговыя працэсы па справе 19 снежня 2010 году. Яны паказалі, што цана за палітычную і за грамадзянскую актыўнасць рэзка падвысілася, што зараз іншадумец, апазіцыянер нясе рызыку не толькі звальнення з працы, атрымаць міліцэйскай дубінкай, атрымаць адміністрацыйныя суткі, але і атрымаць сур'ёзныя крымінальныя тэрміны. Да таго ж за кратамі апынулася шмат важных палітычных постацяў, прынамсі кандыдат прэзідэнты Андрэй Саннікаў, які атрымаў 5 гадоў зняволення. І, магчыма, на доўгі час ён і іншыя людзі будуць проста выключаны з палітычнага працэсу. Дык вось што ж з гэтага вынікае для грамадства, для грамадскага, для палітычнага працэсу? Ці рэпрэсіі дадуць такі той плён, на які яны былі разлічаныя, што грамадства замрэ, замарозіцца? От, дарэчы, можна прыгадаць, што пасля выбараў 2001 году, 2006 году быў такі пэўны перыяд разгубленасці, перыяд роспачы, хаця і не было рэпрэсій такога кшталту. Але потым неяк адкрываліся новыя магчымасці, з'яўляліся новыя людзі, вось з'яўлялася, скажам там, «Гавары праўду» у 2010 годзе. Дык вось, можа, і зараз бачны ўжо некі такі накірунак пераадолення шоку 19 снежня. Светлана.
Шчыра кажучы, цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо падзеі ў палітычнай сферы ў значнай ступені будуць залежаць ад падзей у эканоміцы. І апазіцыя можа атрымаць як такую вялікую сацыяльную падтрымку, так і ўвогуле зацішша можа адбыцца ў нашай краіне. Але накірункі сапраўды абазначыліся. Я нагадаю апошняе слова Владзіміра Некляева, у якім ён прапанаваў адзін са сцэнароў. Апазіцыя адмаўляецца ад патрабавання новых прэзідэнцкіх выбараў, а ўлада выпускае палітзняволеных і пачынаецца некі такі круглы стол, пачынаюцца перамовы. Такі сцэнарый, мне падаецца, мог бы быць, але не пры сённяшняй уладзе. І вось як бы мы не аналізавалі сітуацыю, у нас усё упіраецца ў тое, што беларуская ўлада дзейнічае нерацыянальна. І таму вось мадэлі нейкія выстраіваць досыць цяжка. Мне здаецца, што нам пакуль трэба пачакаць, паглядзець, як будуць развівацца падзеі ў эканамічнай сферы.
Дмітрий, варта сказаць, што некія словы прамаўляюцца вось не толькі спадаром Некляевым. Пэўны час таму знік план каманды Мацкевіча, некі такі перамоўны сцэнар, знік план каманды Саннікава, жорсткая лінія, спрыянне ўвядзенню санкцыяў. Але вось это ўсё ж такі словы, за якімі не стаяць фактычна некія сілы, некія істотныя грамадскія настроі, ці ўсё ж такі это нешта больше?
Я соглашусь со Светланой в том плане, что как бы основные проблемы подкрались к нашей власти со стороны экономики, а не со стороны политики. Поэтому как бы общая активность населения, она будет возрастать в любом случае какая-то. Проблема в том, что сознание населения зависит от бытия, а наша политика, она от бытия, как мы видим, не зависит. И мне кажется, что опасность вот этих вот инициатив, направленных на переговоры с властью, прежде всего в том, что они отрывают саму оппозицию от внимания к экономическим проблемам населения. То есть чем больше будет инициатив решить бороться с властью, чем больше будет инициатив переговоров с властью, тем меньше будет обращаться внимание на единственный источник, который может дать, собственно, перемены на экономические проблемы населения.
Виктор, я так разумею, что наши коллеги помеж собой солидарны, а вы все ж таки можете нечто сказать на конт некой автономной, односно, безумовно, односно, автономной политичной сферы? У ее вы бачите некие прикметы переодоления шоку 19-го снежней, нават не столькі гэтага, сколькі таго, што адбылося пасля гэтага. Беспрэцэдэнтная ў найноўшай беларускай гісторыі рэпрэсіі тое, што десяткі людзей патрапілі за краты па вельмі сур'ёзных крымінальных тэрмінах.
Мне здаецца, што тое, што мы назіраем зараз у палітычнай сферы, сведчыць у нейкай ступені аб змене фармата дыскусіі ў палітычнай сферы. Дагэтуль асноўным фарматам дыскусіі ў палітычнай сферы быў круглы стол, які быў зарганізаваны на грантаўскія грошы. Зараз мы бачым перафарматаванне гэтага фармату, і мы бачым, што асноўная дыскусія зараз вядзецца ў судах і вакол судоў. Мы бачым, што самыя яркія прамовы, самыя яскравыя планы будуются, агучваюцца ў апошніх словах і падчас нейкіх спрэчак. Грамадства высвятляе з дапамогай гэтага працэсу над усёй беларускай палітыкай, хто ж усё-такі адказны за падзеі 19 снежня. Гэта нейкі новы фармат, скончыцца і больш плённа, чым усе тыя экспертныя гаварільні, кажучы па-рускі, якія адбываліся ў нас дагэтуль. Таму што за кожным словам, якое прамаўляецца ў суде, стаяць вельмі вялікія тэрміны, вельмі вялікія наступствы, месяцы, якія гэтыя людзі правялі ў СІЗА, ў КДБ і гэтак далей. Мне здаецца, што асноўным вынікам з'яўляецца змена фармату. Што тычыцца таго, ці выканана роля гэтых працэсаў. На мой погляд, план не спрацаваў. Вось ёсць адчуванне таго, што план полягаў у тым, каб не толькі запужаць беларускае грамадства, таму што беларускае грамадства, яно просто перманентна запужана. Так, яно перманентна баязлівіцца палітыкі і перапужана любымі наступствамі палітычнага і любой спрычыненасцю да палітычнага. І вось мне здаецца, што разлік быў тут не столькі на гэта, колькі на здольнасць прадаваць гэтыя працэсы Захаду. І вось увесь заходні вектар, гандаль палізняволенымі, ён ўжо зараз спынены, таму што, здаецца, Еўропа проста супрацьставіла гэтаму плану выпушчаць там па чалавеку за кожны атрыманы ад МВФ мільярд дарожную карту санкцыяў, якія відавочна будуць і якіх відавочна Беларусь баіцца, таму што ёсць чаго баяцца. Заўсёды, калі праходзяць выбары ў Беларусі, ёсць пэўнае ажыўленне, нейкае такое адчуванне таго, што вось нейкае движ ідзе. А пасля гэтага адчуваецца засынанне грамадства. Вось апошнім, колькі ўжо, 4-5 месяцаў у Беларусі вельмі вялікі градус палітычнага напружвання. Усе кожны дзень, там усе больш-менш палітычна заангажаванныя чытачы, кожны дзень па некалькі разоў сядзяць у інтэрнэце, чытаюць апошнія навіны. І суды, дарэчы, адзін з чыннікаў таго, што такая вялікая цікаўнасць грамадства, там часткі грамадства да палітыкі захоўваецца.
Адказваючы на маё першае пытанне, усе так ці інакш закраналі сацыяльна-эканамічны кантэкст. Магчыма, ўлада, калі рабіла 19 снежня, калі ўстраівала гэтыя рэпрэсіі, суды, меркавала, што ўсё будзе як і ў мінулыя разы, грамадства будзе ціха сядзець, атрымліваць асалоду ад 500 даляраў сярэдняга заробку. Ну, а тут напаткаў валютны крызіс. І святая лічба заробку 500 даляраў, ну, так здаецца, за некалькі месяцаў схуднела фактычна амаль на палову. На ваш погляд, усё ж такі вот гэта эканамічныя цяжкасці, якія ўжо працягваюцца які месяцы, канца пакуль ім не бачна, ці могуць яны выклікаць усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці там, дзе гэтага асабліва ніхто і не чакаў. Вось Віктар казаў пра палітычна заангажаваных, але выплеск можа адбыцца сярод зусім не заангажаваных. Ну, вот можна прыгадаць, скажам, страйкі 91-го году, якія тады грымнулі, так бы мовіць, ні з пушчы, ні з поля. Тады, я нагадаю, цэны былі павышаны на 5%. Зараз, паводле Мінстата, толькі вось за апошні тыдзень яны ў Беларусі спажывецкія цэны скокнулі на 4%, а з пачатку года на 15%. Ну і вось, дарэчы, калі карыстацца, так бы мовіць, геаграфічнымі параўнаннямі, скажам, у Егіпце гэтай зімой, ну, не было, скажам, на плошы Тахрыр, кіруючы, накіроўваючы сілы, а вось атрымалася тое, што атрымалася. Хаця можна сказаць, што з іншага боку, памятаеце, ну, скажам, сакавіцкі абвал рубля 98-го году, калі таксама на траціну там за тыдзень схуднеў рубель, ці жнівеньская рэха таго ж 98-го году, жнівеньская рэха расейскага дэфолту, ці пазалеташні ўдар сусветнага крызісу, ну, ніякімі пратэстамі беларусы на гэта не рэагавалі. Так можа і зараз, ну, будуць бурчаць, будуць стаяць чэргах, будуць лаяцца на ўладу, ну, гэта ўсё, власна, і абмяжуецца, Дмітрий.
Ну, я бы акцэнціраваў внимание на том, што ощутимый для населення крызіс, он продолжается месяца 3. А то, што, как бы, 20 лет там інтэлігенцыі не хапае паветра, это совершенно другой разговор, и надо зарубить себе на носу, что это особенно сильно никого не волнует. Поэтому я бы вот эту связку, были выборы, а теперь еще и кризис, я бы разбил. Для них были выборы, а для других только теперь кризис. Вот. Поэтому как бы вот сейчас прямо ожидать какого-то тахрира, мне кажется, нет оснований. То есть может быть какой-то тахрирщик, там маленький как бы майданчик. Вот. Но пока ситуация не станет стабильно ухудшающейся, на 91-й год она была стабильно ухудшающейся. Вот. Скорее как бы у народа есть повод там задуматься, заинтересоваться, у интеллигенции есть повод для общения с этим народом. Но пока что повода для социального взрыва, мне кажется, рановато.
Дмитрий, а я бы хотел удокладнить, тем более вы бачите вот как бы некую связку, что, ну, вот некая температура громадства подвышается, причем, ну, натуральным чином за кошт того, что доляр валится, и его нема там, где он повинен быть. Ти возникает некая связка помеж вот этой такой агульной громадской температурой, людей, по сутности, далеких от политики, как вы сказали, для яких выборов, я, власно, не было, и тех, кого Виктор назвал политично заангажованными, кто шукает некую силу весь час, и вот зараз-то, может быть, и вот и она есть. Вот некая коммуникация помеж этими двумя группами громадства, вы ее бачите?
Появился шанс на такого рода коммуникацию. То есть у народа и у революционной интеллигенции, вот, у них появились какие-то как бы теоретические точки соприкосновения действительно общего интереса. Проблема в экономике, проблема в социальной сфере. Вот. Но проблема еще в том, что, вот, как говорили классики, в революции каждый класс он пытается выдать свои интересы за общественные. То есть у нас оппозиция, она как бы так настойчиво требует от народа именно сплотиться на почве, добиться свободы слова, освобождения Санникова. Вот. Что как бы она чуть-чуть теряет иногда этот момент нахождения с народом общих интересов, потому что у народа, скажем, они часто более приземленные. Если такая ситуация долго будет продолжаться, то далеко мы особенно не уедем. То есть, если мы сейчас посмотрим в благосферу, то есть какие-то мечтания про то, что, ну вот, теперь рабочий наконец-то голодает, он выйдет и таки освободит нам Санникова. Вот вопрос, насколько хочет рабочий выходить именно для этого. И вот эта вот ситуация, когда две разных линии интереса и очень редко между собой пересекаются, она как была 20 лет назад, так она есть и сейчас. То есть, есть появился шанс на то, что она будет преодолена, появился мяч именно на стороне оппозиции. Как бы, если раньше власть надежно их разделяла в период экономической стабильности, эти две линии, то теперь как бы есть повод, почва для соприкосновения, но пока что нету особого такого осознанного движения в этом направлении.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь после судов по справе 19 снежня». Виктор, ну вот Дмитрий дал таки здоровый марксистский струмень у нашей дискуссии. Ти сгодны вы с ягоным анализом?
Хотел бы нагадать про то, что у 1991 году причиной выхода людей, працованных людей на площу было не столько подвышение коштов на 5%, кольки то, что к этому попередничало минимум 5 годов сведомой деструктивной працы системы советской по самознищению. Мы памятаем артикулы у часопіса «Огонек», у яких вельми так натхнена растлумачилася, ким был Сталин, чим была там, не ведаю, советская система и почему нам вельми, ну, вельми важно думать о правах, о свободах и так далее. Нам, на мой погляд и по моему отчуванию, диалог помеж политично ангажованной часткой громадства и працовными, які, до речи, у 91-м годе сбанкрутовался, мы памятаем, чем это скончилось. Это не скончилось ничем. Так вот, на мой погляд, это диалог зараз не почнется, и включение працовных у политичную удел не отбудется из-за того, что передней идеологичной деконструкции проекта белорусской, там, не ведаю, квітнеющей Беларуси не отбылось. Коли у краине начинается жопа, одинное, что треба робить, это, не ведаю, замать черги у пункты обмена валют. Коли напередодні тлумачится, и навод коли у реал-тайм тлумачится, что с причиной этого кризиса являются помылки, которые робила система, так это подштурховывает систему изменять. Тое, што мы маем зараз, гэта мы маем сітуацыю крызісу, аднак пры гэтым крызісе ідэалогія працуе. Мы бачым, мы маем у свядомасці, помнім аб тым, аб той заяве, якую учора зрабіла Федэрацыя прафсаюзаў беларуская, якая вельмі жорстка скрытыкавала беларускі ўрад за нейкія наступствы ў эканоміцы і за падвышэнне цэн. Мы разумеем, што зараз Федэрацыя прафсаюзаў, праўладная, будзе выступаць у якасці каналізацыі для народнага пратэсту. Пакуль будзе так, падвышэнне коштаў, дэфіцыт валюты ні да чаго, на мой погляд, не прывядзе.
Светлана, ну ці згодны вы з вот этым поглядам Дмітрыя, што, ну, фактычна ў адным грамадстве ёсць вот как бы розныя грамадствы нават. Жывуць розныя групы са сваімі вельмі рознымі адрознымі інтарэсамі і што фактычна камунікацыі іх патрэбаў пакуль паміж сабой няма і ці з'явіцца яна калі-небудзь.
Я згодна з тым, што шансаў на тое, што яна з'явіцца, зараз значна болей, чым гэта было 3, 4, 5 гадоў таму. І мне здаецца, што ўлада вельмі гэтага засцерагаецца, бо мы ўсе кажам там пра адсутнасць валюты, прадуктаў і так далей, але мы не прааналізавалі заробкі на буйных мінскіх прадпрыемствах. Яны, дарэчы, выраслі пасля прэзідэнцкіх выбараў. І, на мой погляд, гэта сведчыць менавіта пра тое, што працоўны клас, заводы застаюцца галоўным клопатам улады, каб яны працавалі і ні ў якім разе нікуды не выйшлі. Але шмат у каго, хто не на мазе працуе, напрыклад, там, не на трактарным заводзе, на меншых прадпрыемствах, менш значных прадпрыемствах. Вось такія прадпрыемствы, такіх людзей улада наўрад ці здолее так карміць, як гэта было раней. Таму мне здаецца, што гэтая вось цэпка палітыкі і свайго кашалька, яна можа адбыцца, бо ў людзей ёсць адчуванне сувязі прэзідэнцкіх выбараў, паводзіна асабіста Александра Лукашэнкі, стаўленне да яго з боку нашых суседзей і буйных гульцоў свету, і тым крызісам, які адбываецца. І зараз менавіта мне здаецца, з гэтай прычыны улады стараюцца звязаць апазіцыю з магчымымі, напрыклад, эканамічнымі санкцыямі, што гэта апазіцыя вінавата, вось яны ездзяць у Еўропу, просяць, каб там супраць свайго народа нейкія дзеянні былі прыняты. Улада баіцца вось менавіта гэтага разумення, што людзі, простыя людзі, якія не вельмі цікавяцца палітыкай і ў першую чаргу цікавяцца асабістым жыццём, асабістым халадзільнікам, асабістым кашальком, што людзі зразумеюць вось менавіта гэтую сувязь, што іх жыццё пагоршылася не з-за таго, што ў нас дрэнная пазіцыя, ці самая дрэнная пазіцыя, ці ўвогуле яе ніякай няма, а менавіта з-за таго, што ў нас такая ўлада. І мне здаецца, вось у гэтым накірунку зараз і павінны працаваць апазіцыйны Александру Лукашэнку сілы, называючы вінаватага і прапаноўваючы іншыя варыянты развіцця падзей.
Ну, са словаў Светланы, я так зразумеў, што прырода гэтай камунікацыі павінна быць усё ж такі аднабаковая. Грубо кажучи, інтелігенція повинна в чимсті людей переконати. Але економічний кризис, валютний кризис, апошні події показують, що ну, у гэтых людей, у простих людей, є как бы, і свої і уявлення, і переконання. І мене, наприклад, абсолютно уразило цікаве свідчення ось менавіта цієї структури білоруського громадства. Ось на початку кризису каля обмінників були черги, були навіть бойки, а потім утворилися супольності покупників валюти. З'явіліся спісы. Замест чергаў фактычна дзяжурствы, там пару чалавек сядзелі на стульчыках каля абменнікаў, але кругласутачныя дзяжурствы, прычым дзяжурныя па мабільніку вызывалі тых, чия чарга падыходзіла, причым гэтыя супольнасці яны здолелі дамовіцца з міліцыяй, міліцыя аховала чэргі ад выпадковых пакупнікоў. І мне здаецца, это вельмі цікавая з'ява. Вось колькі слёз, колькі чарніл пралілі нашы палітолагі і публіцысты наконт таго, вот якія беларусы не здольныя да фармавання грамадзянскай супольнасці, да самаарганізацыі дзеля нейкіх святых ідэй. Ну, вось да святых можа і не здольны, але ў дадзеным выпадку мы ўбачылі, што з нагоды рэальнага інтарэсу, прычым інтарэсу, які палягаў у справядлівым размеркаванні нечага, ну, дадзеным выпадку даляраў, як бачым, здольная, высокая здольнасць да арганізацыі, эти структуры паўсталі імгненна, прычым паўсталі ні на якія гранты. Дак вось, з досведу гэтага, можна спытаць, што купляюць беларусы, якія ідэі яны гатовыя купіць? Ці гатовыя яны купіць, скажам, джентльменскі набор апазіцыі таго, што трэба, скажам, рабіць з эканомікай, што трэба там прыватызацыю рабіць, трэба там рынкавыя элементы вводзіць. І вот яны это ўсё купяць, Віктор?
Я не ведаю, ці купяць. Мне здаецца, што не купяць, таму што няма каналу камунікацыі, каб ім пра...
Ведь я про иншее пытаю. А коли навод будет этот канал? И по этому каналу им будут говорить то, что говорили завсёды.
Не, не купят. Видовочно, что не купят. Однако я бы тут отзначил одну цікавую отметность. Вы кажете про то, что белорусская громадская супольность нараджается у чергах у обменные пункты. И это вельми слушное назирание. Однако я бы тут трохи теории додал бы. Лічыцца у палітычнай тэорыі, што тое, што вось зараз адбываецца для абменных пунктаў, гэта хутчэй сеткавыя структуры. Гэта не NGO, а сеткавыя структуры. Калі некалькі людзей аб'ядноўваюцца без адбудавання нейкай іерархіі для таго, каб дасягнуць некай мэты, гэта сеткавая структура, класічная, network. І беларуская, здаецца, беларуская непалітызаванае грамадства пад уплывам гэтага крызісу. Менавіта такія сеткавыя структуры і стварае. Аднак, як мы бачым на прыкладзе ініцыятывы «Стоп бензін», якая мае вельмі вялікі патэнцыял і дагэтуль мае вельмі вялікі патэнцыял па стыхійнаму заахвочванню вельмі вялікіх мас людзей да палітычнага ўдзелу. Дык вось, як мы бачым, такія сеткавыя структуры вельмі проста спыніць. Спыніць іх можна брутальным фізічным гвалтам. Калі людзі, непалітычныя людзі, аб'ядноўваюцца дзеля таго, каб выканаць некую непалітычную мэту, і з імі паводзяць сябе як з палітычнымі, як з апазіцыяй, калі іх затрымліваюць, разганяюць і гэтак далей, дык гэта вымушае гэтыя сеткавыя структуры проста распадацца. Таму, здаецца, крызіс вось не спрычыніцца да з'яўлення новых структураў у грамадстве, якія будуць дастаткова эфектыўнымі, як гэта было на Тахрыре ў Егіпце. Брутальны гвалт ён можа спыніць такое аб'яднанне.
Светлана, ці не можа быць так, што вось калі нават некім цудам, скажам так, палітычна заангажаваныя змогуць данесці свае думкі, свае прапановы да грамадства, вось там, у чым Лукашэнка вінаваты, а мы хочам рабіць тое, 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 там, скажам, прыватызацыю, рынкавую эканоміку, в Европу. Дык вось, ці не можа здарыцца так, што нават в сітуацыі этого крызіса, вось калі людзі это ўсё змогуць пачуць, тыя самыя простыя людзі, якія ствараюць у абменніках гэтыя структуры, скажуць, ну калі так, тады лепш Лукашэнка, чым гэтыя. Такого не может быть?
Ну, мне тяжко сказать. Люди разные, але мне сдается, что значно большая частка людей сегодня у тем, что отбывается, виноватить менавіта уладу, а не оппозицию, не глядячи на все старания идеологов, пропаганды и так далее. И вот такие там сетковые структуры, тенеки, иншие структуры, как мне подается, они могут з'явиться, коли мы говорим об неким короткочасовым сценарии, и они могут быть нават вельми-вельми эффективными. Ситуация, на мой погляд, вельми хисткая. И коли будет некий такой серьезный штуршок, любый, он может быть любый. Вышел один завод, мотовелозавод бунтовать, его побила милиция, например. И могут долучиться другие заводы. Может быть, невыплата пенсии, ти, там резкое падение заробка. Все, что заугодно, может стать таким штуршком. И вот, коли у гэты момент сапраўды здолеюць мобілізавацца і палітычныя сілы, і некія НГО, сеткавыя структуры, то сітуацыя можа змяніцца. А калі вось яны будуць рэагаваць так, як зараз, амаль два месяцы ўвогуле ні адна партыя не магла нават заяву ніякую зрабіць наконт таго, што адбывалася. І сёння, ну, першую чаргу ідзе там абмеркаванне там сваіх нейкіх сцэнарыяў, пабудоў, але не абмеркаванне сітуацыі ў краіне. То Тогда, зрозумела, никто никого не почує и слухать не будет. Бо людей хвалює одно, а политики им говорят зусім про інше.
Дмитрий, ну, тут говорилось, вот, что громадство повинно нечто зрозуметь, нечто почуть, а вот те самые политично ангажованные ничего не повинны зрозуметь того, что, махчима, не разумели ранее.
Я бы разделил проблему на две части, если мы говорим о этих низовых сетевых так называемых структурах. У нас, конечно, государство не очень здоровое, но оно не настолько больное, чтобы любые низовые сетевые структуры имели антирежимный потенциал. Тут есть масса там различных молодежных, там, культурных, спортивных, каких угодно инициатив, которые самоорганизуются, делают что-то полезное, но при этом не входят в конфликт с действующей властью. Наша оппозиция, она отказалась от роли выразителя интересов. То есть она скорее стала в роль проповедника каких-то ценностей. То есть она как бы объясняет людям, но она их не спрашивает, она им именно рассказывает. Ну, люди могут на каком-то это этапе поверить. Но я боюсь, что на самом деле идеи оппозиции экономические, они уже частично будут реализованы и исчерпаны действующей властью. То есть идея рыночных реформ, она уже к нам подступает вплотную, они уже там, нас окружают фактически. Вот. И поэтому экономический козырь, ну, какой был у оппозиции, он уже фактически сброшен действующей властью. То есть все негативные моменты от рыночных реформ мы получим еще при Лукашенко. И поэтому как бы пропаганда некоторых там либеральных всяких концепций, она, я боюсь, что будет, может иметь обратный эффект просто.
Вы слухали передачу «Праский акцент». В ней удельничали блогер Дмитрий Сайонок, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керавник департаменту политологии Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович.
Шановні слухачі, запишіться, каля ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроитеся на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц, хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
У эфире Радио Свобода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось якраз сёння пракурор на справе аб падзеях на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня 2010 году папрасіў Мікалу Статкевічу 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Дмітрію Вусу 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Александру Класковскому 8 гадоў і 6 месяцаў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Александру Квяткевічу 4 гады, Андрэю Пазняку 4 гады, Дмітрыю Буланаву 4 гады, Артёму Грыбкову 4 гады. Такіх жорсткіх прысудаў апазіцыянерам у найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не выносілі. Што думаюць пра суды над удзельнікамі плошчы слухачы свабоды? Вось падбор званкоў з некалькіх папярэдніх дзён. Пакуль яшчэ не было вядома, як доўгае зняволенне пагражае Статкевічу і іншым з гэтай групы падсудных.
Как освободить политических заключенных в Белоруссии? Надо предать их международному трибуналу, суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, поднят так вопрос, он имеет право возбудить уголовные дела против виновных и освободить незаконно осужденных.
Бандитская власть Беларуси, сама того не желая, сделала руководителей оппозиции и кандидатов в президенты, за исключением Романчука, продавшего свою душу дьяволу, героями. Никто их ни в чем не упрекнет, ибо они оказались, как у Горького, людьми с большой буквы.
Вообще вот журналистская судьба Ирины Халип напоминает судьбу самой белорусской журналистики, когда-то бывшей свободной, и которую, ну, репрессировали вот как только могли.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное. В пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Чего одни бабы судят? Где мужики делись? Коли надо будет, то я оттуда достану их.
Я щиро рада, что вызволили Ирину Халип, Сергея Марцелева и Павла Северинца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо иншим вязням площи пошанцевало значно менее. 3-4 года колонии узмосненного режиму только за то, что находились на площади. Многие сосудченных навод пальцем не докранулись до тех злосчастных дверей, а навод коли кто и докранулся, ударил рукой по щиток. Это ж не злочинство, злочинство фальсификации выборов, злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Плачу, что Лукашенко погрожает вести санкции против оппозиции, выездом за межу. Так что это? Хунта, ТСС, те снова вернулись мы в КПСС. Европа давно повинна зрозуметь, что с ним треба размовлять с позицией силы. Хопить ему вертаться в роль корабельника для гандлю.
То, что происходит с нами сегодня, иначе как агонии не назовешь. Одна часть белорусов, не создающая никаких материальных и интеллектуальных ценностей, просто за хорошую пайку уничтожает тех, кто по праву может считаться гордостью нации. И невдомек первым, что завтра они в своем качестве и количестве могут совсем не понадобиться новым чужестранным хозяевам. И защитить их и их детей будет уже некому. Наш большой сосед молчит и тихо радуется. Без людских потерь со своей стороны, он имеет огромный шанс в ближайшем будущем удовлетворить свои имперские амбиции. Клиент созрел во всех отношениях, и то, что не смогли сделать за предыдущие 200 лет, будет сделано в течение жизни одного поколения белорусов. Когда сытая корыта становится единственной движущей силой для чиновников, нация обречена.
Куды идзе Беларусь? Няўжо ў яму, як кажа одна наша слухачка? Вольная трибуна слухачоў і аўтараў званочкаў.
Итак, российский кредит, как мираж, помаячил где-то на горизонте и исчез. Похоже, Лукашенко все же удалось, наконец, разбудить русского медведя. Теперь останется только пожалеть зайца хвасту. Ведь весовые категории, ох, какие разные. И по делам. Сколько можно щекотать пятки и дразнить дремлющего зверя? Ведь уже не первый год испытывает терпение, унижая всевозможными эпитетами и определениями перед всем миром. Из-за такого союзничка порой возникала необходимость еще и вступаться. Теперь останется только наблюдать исход. Здесь даже нельзя сказать поединка. Получит заяц хорошую затрещину и присмиреет, или ему сломают хребет. Народ ропщет по поводу взбесившихся цен. И многие защищать зайца уже не стремятся, а обижены. Ведь обещанной сладкой жизни не получилось. Спрашиваю, за кого голосовали? А, пора пожинать плоды. Виктория.
Добрый день, Радио Свобода. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Мужчины и женщины, мальчонки, девчонки, я сегодня еще одну вещь вам скажу. Хай зная Европа и наши подонки, что с ними я больше вообще не дружу. Зачем они лезут у мой огород? Быки и козлы, даже вшивые блохи. У нас терпеливый и темный народ. И они без войны вымирают потрохи. Я у всех уничтожу, кто против меня. пускай даже вякнет, пикнет. Ведь жизнь белоруса теперь не в сане, як вылез на свет, так и зникнет. Мы, бедно, недолго уже будем жить. В землянки пойдем, нас никто не прогне. А вам надо лепш с головою дружить. Берите пример, ну, например, из меня.
Я думаю, что политические судебные процессы, вот, которые идут, и никакой жалости к мирным демонстрантам, я думаю, что они и на международном престиже Беларуси отражаются, потому что, посмотрите, на Евровидении почти освистали песню от Беларуси.
Я, переживший теракт у Минска метро, да и оцалившийся в трех лекарнях, худкой допомоги, пешей клиничной больницы и республиканским научным в практичном центре психического здоровья, вырешил вернуться до вас обцем, что то, что не зробил теракт у Минской метро, зробит минская бюрократия. А минаито замолчилось будет и тянуть час, как дать некие гроши, копейки к этим потерпелым от теракта метро.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Так называемые народные массы. В полном смысле этого слова масса. Но никак не гражданин, индивид. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
У меня вопрос, да, подаренный Виктории, про госпожу Новодворскую. Ведь Новодворскую, она частное лицо, да, по отношению к Лукашенко, она частное лицо, но кто-то, насколько мне помнится этот звонок, из ваших корреспондентов у нее брал интервью, чтобы она вылила всю ту брюртоту. Ведь Лукашенко все-таки президент. А Бороза высокий чиновник. Тоже разница есть. Да, некрасиво поступил Александр Григорьевич. Надо быть и дипломатом, а не только президентом. Вот в этом отношении. Так что Борозу нельзя. Он избран Лукашенко большинством голосов. Какие мы есть белорусы, какие мы сами, такие мы выбрали и сами.
Что ты, Сашка, натворил пятым термином президентства? Себе свинью подложил, со светом пересварился, лепших сынов и дочек краины у турмы посадил, народ у голодьбу кинул. Сиди сам, по-доброму, волюсь, зломлю.
У нас в Беларуси, ну и послухать вашу свободу, хоть ты ложишься в гроб и закрывайся крышкой сам. Ни черта, выживем. И коли кто меня чуя, все эти люди, хлеб и все другое. Но питание такое. У Беларуси виноват режим Лукашенко. Поэтому так все плохо. Им надо кредит. Никто не дает. Но само же той Португалии, той западный режим, у той Евразвязи уходит. Ее и надо давать некие 70-80 миллиардов. Тоже банкротились. Да мы не банкротились. Это нам некто некую трассу устроил в конце концов. Теперь Запад трындить. И трындить права человека. И на эти же права накладывая санкции на заводы, на фабрики, на рабочий люд. Не купляйте их продукцию. Ну и какие же это права, в конце концов.
Куды подевались за 100 дён так называемые поспехи Лукашенко, об яких он заливался соловьем на общебелорусском сходе? Это был иллюзион фокусника, как застаться во владе. А причин у лаханали на валютным, харшовым и товарных рынках шмат. Первое, неумелое користание печатным станком. Для всех нас лепей было б, как им правил Кудрин, а не Лукашенко. Другое, 500 неподтвержденных экономикой доляров. Третье, безрассудная трата грошей на всякие непотребные объекты. Четвертое, хвастливый рост ВВП, якщо Бош зіграє валюту. П'яте – язик Лукашенки. Шосте – саме головне – безсрочний диктаторський режим з увособленням усєдозволеності і безнаказаності. Сьоме – постійний тиск урада і Сидорського, і Мясниковича. Завтра буде хуже, но сьогодні не надо. Восьме – замовчування дикої корупції. Дев'яте – основний показник для підприємств не прибиль, а вал, любой ціною. 10. Непропорціональний населенству і території, непомірно роздутий бюрократичний і репресивний апарат.
У дзвоночках одна бабуля на повному серйозі сказала, що Білорусь, нібито об'єлі, усього 3 чоловіка. 2 Станіслава, Шушкевич, Дебогданкевич, да і Мячеслав Гриб. Немагчимо слухати її не бред. Бабуля каже, що вона при їх керуванні усе у нас було по талонах, навіть на сметану, за яку я набилась. Хочу напомнити бабулі, що талони у нас були так само, годов за 5 до Шушкевича.
Протяг передачі «Звоночки» ви почуєте після обвістки.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат. А мури руну, і покшем'ю старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знов. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swoboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Ви слухаєте щотижневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку передачі почнемо з постійної і особисто для мене вельми приємної рубрики. Конкурсу на тему «Що незалежність Білорусі значить у нашім житті?». Я ще раз повторю тему «Що незалежність Білорусі значить у нашім житті?». З натиском на слово «незалежність». Повторяю тему, бо ми отримали некілька телефонуванняў, у яких слухачы розповідають нам, що для їх значить свобода. І я не ведаю, позвонили яны так собі, чи може на конкурсу звоночки, крыху поблытавши тему. У кожным разі наш конкурс датычыць 20-гадовага перыяду незалежнасці Беларусі і яе ўплыву на нашае жыццё. Вось тры чарговыя ўдзельнікі конкурсу.
Што для мяне незалежнасць? Першая – гэта нацыянальная мова. Найперш именно мова объединяет людей, а в объединении мост народа. Нема мовы, нема нации. Нема нации, нема державы. Другое. Соправдные выборы депутатов и керовников усих узровнев. Подкресливаю, соправдные выборы, а не гульня у них. И упрощение процедуры их отзывы. Это означает, инициативная группа по отзыву уведомляя уладу об этом, а не просит у ее дозволу. В вынику улада будет для народа, а не как теперь народ для улады. Это мощно стукне по коррупции. И третье. Парламентская республика. Скасование посады президента. Вынику вызволим державу от диктатуры одного человека. Сэкономим великие гроши. Будет соправдный громадский контроль над расходом грошовых сродков. Уместен выброс «Одна голова добра, а две лепей». Микола.
Гэта калі праўдзяцца ідэалы, абвешчаныя трыма устаноўчымі граматамі першага ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі, якія зацвярджалі ўсе правы і вольнасці беларускага народа. Незалежнасць – гэта калі ты пазбаўлены магчымасці пачуць, як твой прэзідэнт каверкае словы на беларускай мове, называючы прыстойных людзей адмарозкамі, казлямі, быкамі, карлікамі. Незалежнасць – гэта калі не будзе сорамна за свайго прэзідэнта, і калі дзеючы другіх дзяржаваў будуть з повагою відноситися до вольної Білорусі. Незалежність – це коли славний син білоруського народу Зенон Станіславович Позняк, апостол білоруського відродження, зможе вернутися на родину і содійничати розквіту нашої держави. Незалежність – це коли старшиня УРА ДБНР Іванка Сурвіла передасть свої повномоцтви керівництву свободної Білорусі, і коли наші соотечественники за межой без страха за своє життя зможуть наведати свою історичну батьківщину, створити тут свої підприємства, уключаться у культурне життя країни і гетим самим будуть содійничати розквіту своєї батьківщини. Незалежність – це коли ти зможеш вольно виказати свої думки і коли ніхто не буде страшити себе арештами, дубинками міліціянтів і спецназа, коли ніхто безсоромно не буде ламати двері у твоїй квартирі, проводити незаконні перетруси, здимати відпечатки пальців. Незалежність – це коли зникне в Україні така ганебна структура, як КДБ, які з'являється нащадком сталінського НКУС. Миколай Георгійович Шільтов, жихар города Мінська, батьки якого загинули у 1944 році в Кладышевському лагері смерті, як покутники землі білоруської.
Незалежність – це коли, вийшовши з дому на вулицю, чи то для того, щоб зробити ранішню пробіжку, чи вже щоб рушити на працю, ти вдихаєш на повній груді смачне від чистіні, прохолоди повітря і видихаєш з солодою. Добрий раніці, моя Білорусь. Незалежність – це коли по дорозі на своє підприємство чи в свою установу ти бачиш то там, то тут, на державних і недержавних будинках, у тим ліку на будинках улади, прокуратури, суду, міліції, навіть КДБ, які мостані потім зватися Комітетом народної безпеки, трепетки білчервоно-білої стяги, які не тільки радують своїми боскими кольорами твою вока, але й разом з погоней согрівають твою душу. І ти ще глибій і виразній починаєш відчувати себе громадянином нашої любої Білорусі, європейської і демократичної. А це ж так важно для кожного з нас. Незалежність – це коли ти приводиш у садок свою синочку чи дочушку і чуєш, то зліва, то справа. Це таке радосне дитяче вітання. Добрий раніці, Насточка. Добрий раніці, Василек. Добрий раніці, Катерина Петровна. І в отказ уже до росле. Доброї раніці усім вам, дітки. А ще незалежність – це коли п'єш, дітки, уже за обіднім столом, народної матчної мові, тихенько жадають одно одному смачно їсти, увечері розвітуючися, криву сумом кажуть своїм ровесникам і ухвальницям до побачення, а дома, уже укладуючися спать, промовляють своїм батькам, братикам і сестричкам «добра ноч». А такое ж, вспомніте, уже було, було. Віриться, що пройдено шмат часу, і гэта вернеться у наші садки, школки, коледжі, університети, на угол во все наше життя. Незалежність – это коли по дорозі на працу ти спиняєшся ли газетна кіоска, просиш кіоскершу подати тобі свіжий номер народної волі чи нашої ніви, і пригожа дівчина з сонячною усмішкою, а до якої і в тебе світлі твар, подає твою любиму газету со словами «читайте і мудрейте на здоров'я». Урешті-решт, незалежність – это коли кожний божий год, 25 сіковіка, білоруси, от старого до млого дружно виходять на городские и вязкові площі і вулиці, щасливі і натхненні святом чарової годовини народження Білоруської Народної Республіки, про маті сьогоднішній, тимо правильніше буде сказати, завтрашній Білорусі, вітаючи один одного з махами білочервоно-білих стяжков і мостними потисками рук, вокол зяючі людські твари і нібиті голуби, розлітається у всі боки вокличі «Живе Білорусь!», а в отказ чується шире, наповнене гонором і упевненістю слови «І буде жити!». Миколай Римач, город Івасевичі.
У знагороду кишенний примач марки «Едисон» сьогодні отримує спадар Миколай Римач з Івасевичів. Віншуєм. Калі ласка, позвоніть нам і повідоміть, як вам передати ваш примач. Повідомлення Миколу з Мінську. Ваш дзвінок на конкурс про незалежність ми огучим прас тиждень. Просто сьогодні він не змістився. Стривайте. І ще про одну реч при гэтай конкурсній нагоді. Я отримав ліст і паштовку а спадара Сергія Жаваранка з Кобрина. Спадар Жаваранок, повідомляючи об тим, що слухає нашу радіостанцію кожен день, пише так само. Цитую. «Я не багатий чоловік, але вельми добрий. Хочу радіоприймач кишенний. Подарите, калі можете так зробити». Конець цитати. Спадар Жаваранок, ми були б раді подарити приймач кожному доброму чоловіку в Білорусі. а з яшчэ большай ахвотай, вельмі добраму чалавеку. Аднак мы лічым, то значна лепш будзе, калі добрыя людзі крыху запрацуюць на свой падарунак. То бок, калі пазвоняць нам і возьмуць удзел у нашым конкурсе і перамогуць у ім. Ну, пагадзіцеся, атрымаць радыёпрымач проста так, якая ж гэта прыемнасць. А атрымаць прымач за перамогу ў конкурсе ў эфіры «Радіо Свабода» – это ж вам не абы што. Помніце званочак таго дзядзькі, які сабраў тузін іншых дзядзькоў і цётак, каб напісаць прэзідэнту з просьбай зачыніць наш тэлефон? Ну, дык ён не ведаў, на што нарываецца бедачына. Не на такіх натрапіў, як думаў.
Хочу сказать этому члену, который нібыта собрал 12-15 подписов таких же членов с потребованием закрыть Минский автоотказник свободы. Ну, допустим, дороженький, добьешься ты своего. А что далее? Ну, мы будем звонить все равно у Прагу. Теперь это не проблема. Будет, конечно, дорожей, але с этим доведется смириться.
Только вы, поважаемый господар, в эту администрацию президента ни на самолете не залетите, ни на бронетягнику не уедете. Бо туди дороги нема. Легче навод перескочить про китайскую стену. Тому пропоную звернуться в суперлото. Там, Максима, вас выслухают, а может, чем и допомогут. Александр, Арсанский район.
Ему и невдомек, что человек рожден, чтобы быть свободным. Такая воля Творца неба и земли. Только в странах, где власти попирают волю Божью, оказалась на 160-м месте по степени свободы.
И хочу отказать этому паскудству 12, ну, недотятых, невменяемых дебилов, простите меня, по-другому не скажешь, какие хочут составить скаргу, донос, что там еще настучать Александру Григорьевичу Лукашенко, как он закрыл аутоотказник свободы. И хочу сказать, что Александр Григорьевич Лукашенко, в отличие от вас, тупых, шариковых, ну, совсем не дурных, чтобы закрывать этот аутоотказник, потому что все мы, и эта половина, и другая половина, робим добрую справу. Каждый, как может, хоть и противостоим. Я не хочу говорить комплименты той стороне, потому что я как бы на это. И все равно все мы прорвем, все вытягнем Беларусь с болота. Вот. А вы, если закрыть аутоотказник, то первые, как тупые крысы, самые тупые, вы подохнете в первую очередь. Так что вы молитесь, как аутоотказник свободы не закрытый, потому что вы очень недалекие, очень неграмотные с двумя классами и одной извилиной на всех провокаторы.
Коли вы думаете, что это все, дык помыляетесь, спадар стагу президентского тузина.
Вы такое же паскудство, вот, и все это его стрейкбрехеры, которые сидят на суде супроть совести, ума и чести Санникова, Некляева и других. Вы зущим сгубили еще у болоте, и вы первые пойдете ко дну, если закрыют аутоотказник свободы. Это я вам обещаю стопудово.
И это еще не все.
Коли закрыться аутоотказник свободы, так вы, дурни, сами себе со стороны не побачите и николи не зразумеете.
Усё, коли так думаете, так вы просто с подарынетины не ведаете.
Я говорю сегодня, как пророк. Радио «Свобода» — это есть наиболее интеллектуальное, наиболее продвинутое на сегодняшний час, на сегодняшний день радиостанция. Якую, это не комплимент, это правда. Вот, якую я рекомендовала бы слухать с утра до вечера, каждый день, особливо этим умственно отсталым плявузгалам, которые уже не знают, куда им ущемиться и кого я кукуси. Ну, да кусайте сами себе за одно место. Такое вам пожелание. А вот свободу вы не по силам вам задавить свободу. Не по силам. Сколько бы вы не выжились, как жабы у колеи. Тина.
Дякую. На сегодня, сдается, урежьте все. Больше-меньше. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свобода.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до полночі.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.